Значит, я хочу продолжить тему, которую сказал Саша. Мы в следующий раз мы будем говорить «Господь, исцели мои раны». В следующий раз я помню про 106-й псалом. И у нас серия 13 уроков исцеления ран по книге Иеремии. В следующий раз будет третье занятие. А сегодня я хочу все-таки поговорить о книге Иакова, о живой вере и продолжить то, что сказал Саша. Когда... Вы помните, ко Христу пришел Никодим, да, и говорит, и действительно он исповедовал, ты от Бога, у тебя и дела такие, как Бог только может делать, и сам ты пришел от Бога. В общем, все про Бога, верующий человек. А Христос ему сказал, ты вообще ничего не знаешь. И Саша нам задал вопрос, как может быть такое быть? Это же все-таки он верующий был? Почему же Христос ему сказал, ты учитель Израилев, и ты не знаешь, чего нужно знать? Это то, что ты рассказал, это можно и не знать. Сегодня все верующие. Те, кто ходили, громили палками, и все, и те, и другие, это все верующие. Уверяю вас, они будут бить тебя в грудь и говорить, что они верующие. Может, они в мечети ходят, они в церкви ходят, свечки ставят. Вот. И вот книга Иакова, она говорит о живой вере. У Никодима была проблема. Он был религиозный человек. Сегодня у многих есть эта проблема. Религиозность выдавать за веру. И вот Иаков, знаете, многие христиане как-то не нравятся им Иаков. Я не говорю про многие, а некоторым. Я видела таких, знаете, семинаристы. Они говорят, как это? Вот Писание говорит, что верою спасаемся. А Иаков в каждой главе, что он такое написал? В четвертой главе обозвал христиан прелюбодеями, в третьей главе сказал, что они языком убивают, смирения у них нет, ничего у них нет. Вообще, кто это писал послание? И еще самое главное, как это он впутал великое, благословенное, бесплатное дело, как благодать, он туда дела записал. И вот у них, значит, такой некий протест. А Иаков ли вообще это писал? И вот здесь очень важно посмотреть весь контекст книги. Потому что если выбрать один стих, а книга Иакова и говорит именно о делах, что вера без дел мертва. Вы помните это место? Если мы возьмем вторую главу, она, собственно, в Иакове всего 5 глав, то вторая глава – это главная мысль всей книги. И дела здесь упоминаются много-много раз. 17 стих 2 главы, но можно в 14. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» И говорят, ну так мы же верою спасаемся. Написано «верою, не от дел». Почему же Иаков говорит, почему это и вызывает у некоторых вопрос? Какая польза сказать «я верующий»? Но если не имеешь дел веры, может ли такая вера спасти? Нонсенс! Вера же спасает сама по себе. Причем тут дела? Следующее место о делах, 17 стих 2 главы. Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. 18 стих. Кто-нибудь скажет, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих одну веру. Вот только говоришь, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Иаков раскрывает, какие же должны быть дела у веры во всем послании. И дальше в 19 стихе. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Бесы веруют и трепещут. А вообще дьявол, он верующий, как вы думаете? Откуда вы знаете, что он верующий? Может, он не верующий? Посмотрите, как он делает. Разве верующие так поступают? Вы помните, когда сатана пришел к Богу и говорит, ну, знаю, почему ты... Иова-то благословил, ты же со всех сторон его оградил. Он знал Бога как милующего, как любящего, как заботящегося. Он многое о нем знал. Это ты, говорит, ему все это дал. Значит, он знал, что Бог благословляет, дает, защищает, просил у него там всяких напастей навести, потому что знал, что без Бога это нельзя. Многое знает. Бесы веруют, веруют и даже трепещут, боятся. Но посмотрите, что, какие у них дела? Какие у них дела? Совершенно не Божьи дела. Значит, сказать верю и делать не Божье – это разные вещи. Если ты веруешь, ты должен жить по-божьим. И поэтому вспомните у Матфея, говорит Господь, придут те, которые говорят: «Господи, мы Твоим именем исцеляли! Господи, да мы то и делали, и все и делали, и все ж Твоим именем!» И ответ Христа: «Отойдите от меня, я вас вообще никогда не знал и не знаю, вообще не знаю, кто вы такие. А мы Твоим именем, Господи, все это делали». Значит, поэтому Иаков очень отрезвляет христиан. Слава Богу, что книга Библия – это книга, которая не только дает нам, она великое утешение дает, благословение, ободрение, но она нас и встряхивает. Посмотри на веру свою. Каковы дела, какова наша жизнь? 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Если человек говорит о вере, но живет так, как будто это вообще к Богу никакого отношения не имеет. Это говорится об неосновательном человеке. Вот сломанный зуб во рту, он жевать что-то может? Ну, сломанный зуб, вот он висит на чем? Он мешает, согласны? Он болит так, что вот избавиться не нужна эта красота, потому что ты не можешь ни жевать на него ничего. Вот так же и жизнь, если она не соответственна вере, это сломанный зуб во рту. Понимаете? Она неосновательная, то есть нету фундамента. 21 стих про дела. «Не делами ли оправдался Авраам?» 22. «Видишь ли, что вера содействовала делам Авраама?» Значит, вера помогла делу Авраама. Ну, конечно, это великий подвиг, когда он готов был сына принести к Богу во всесожжение. Вы помните? И именно вера в Бога помогла Аврааму сделать невозможное. Невозможное ни по какому вот это представлению и мышлению. Дальше. И, наконец, 24 стих. «Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только?» Приведены в пример не только мужчина Авраам, но здесь и женщина Раав. «Подобно Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» Показано два представителя всего рода человеческого, мужчина и женщина. Один праведный, женщина была совсем неправедной, больше того, даже блудницей. Но ее дела, которые она сделала для народа Божьего, а делала она их для Бога, потому что она говорит: «Я знаю вашего Бога, я знаю». Помните, когда она сослалась на Бога и спрятала соглядатаев ценою своей жизни, она рисковала жизнью и сделала это для Бога, и ей это засчиталось. И в этом смысле вот вторая глава – это как ключ ко всему Писанию, что вера без дел не имеет никакой ценности, а раз дела – то какие же должны быть у нее дела? И вот мы кратенько совсем посмотрим в первую главу. В первой главе истинная вера проявляется в испытаниях. Вот где проявляется вера. Когда человек говорит это одно, а когда у него испытание, трудности, проблема, как он ведет себя? Вот здесь надо посмотреть, и будет очевидно, насколько и какова его вера. В первой главе, во втором стихе, Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Я хочу вам сказать, что с 1 по 12 стих слово «искушения» стоит «пайразмо» – это «испытание». А с 13 по 15 – «пайразмос», что значит «искушение». Как будто одно, на самом деле это два различных слова. Поэтому с 1 по 12 стих, где сказано, в оригинале здесь надо именно испытания, а не искушения. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увидает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, это испытание, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вот как проявляется вера. Заметьте второй стих. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные испытания. Испытания бывают различные, действительно различные. Это может быть проблемы с детьми, это может быть жилищные проблемы, это может быть проблемы со здоровьем, это всякие проблемы, это испытания. Но у народа Божьего мы видим в первой главе первый стих. Какая была проблема? Почему Иаков пишет это евреям? Скажите, пожалуйста, какая у них была проблема из первого стиха 1.1? Рассеянные. А что это за рассеяние? Начались гонения на христиан. Они вынуждены были бежать, оставив свои дома, оставив какое-то нажитое. Вы понимаете, это непростое дело все бросить и бежать, и оставить все. И бежать с детьми, и бежать с семьями, и бежать в никуда. А когда там сжигали их и убивали их, очень большая проблема. И вот в этой ситуации Иаков учит. Первое, надо принять испытание. Вот надо сказать, все, это мое, это мне Бог дал. Потому что когда ты хочешь от него всячески отгородиться, ты начинаешь ломаться изнутри. Ты начинаешь или нервничать, какие-то движения неправильные делаешь, ссоришься с другими, когда твое испытание начинаешь, ты всячески, ты только себя загружаешь этим испытанием. Ты не можешь от него избавиться, ты ходишь в унынии. Заметьте, надо принять, и второй момент, не просто сказать, ну ладно, мое, потяну нож, крест мой. С великой радостью, и даже не с радостью, с великой радостью. Прими это как благословение, потому что, вот почему, не потому что, ну, Бог сказал, давай буду радоваться, не об этом стоит речь. Твое испытание, твоя проблема любого характера, она имеет очень удивительные последствия. Посмотрите, что получишь, если будешь правильно переносить испытание. Третий стих. Здесь важные вещи надо знать. Иаков говорит, что надо знать, когда ты переносишь испытание. Когда ты, может быть, несправедливо кем-то обижен, что-то у тебя, что-то где-то случилось, какие-то у тебя есть проблемы, неразрешенные даже, может быть, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Скажите, качество терпения – вещь серьезная, нужная, важная? О, еще какая! Будьте терпеливы, потому что Господь долго терпелив. Этому никак не научишься. Иаков говорит, это происходит только когда ты правильно переносишь испытания. Только верующий человек может эти вещи понимать. Что действительно, когда ты в испытании говоришь, Господь, ты со мною, ты мне в этом помоги, я смиряюсь, я не буду с этим бороться, я не буду этому противостоять, как я до сих пор уже делал, и никаких результатов я не добился все равно, я только нагрузил себя этим. Освободи меня от этой боли, от этого или негодования, или от этого переживания. И потому что испытание дает награду. Первое – терпение. Четвертый стих – совершенство. Мы хотим все быть совершенными. Говорил Чехов, в человеке все должно быть прекрасно, и душа, и одежда, и что там еще, и мысли, да? Так вот, никак это не получается. Знаете, выучимся за партами в образовании, книжек начитаемся, будем знать, как это ложку-вилку держать, друг с другом общаться, а дома кастрюли друг на другу одевать. Понимаете, это все внешнее, бутафория. Совершенство и характера, и поступков, отношений, оно приходит через правильное перенесение испытаний. Когда ты в испытаниях не ищешь виноватых, не гневаешься, не раздражаешься, не винишь никого, это часто есть такой момент. Вот это испытание через терпение приводит к совершенству. Вот такая школа у Христа. Смотрите, 5 стих, что дает испытание? Мудрость. Знаете, я всегда думала о замечательных людях, книжками которыми мы зачитываемся, которые так писали хорошо. Возьмите Достоевского, ведь очень духовные вещи он писал, такие глубокие. Я недавно узнала, что Достоевский за 3 часа до смерти попросил у жены Евангелие. И она читала ему определенные стихи из Евангелия за 3 часа до смерти. Да? Пушкин, который читал Евангелие на французском языке, не было тогда еще на старославянском. И читал Библию, и обращался к библейским вещам, таким как пророк, помните, Исаия 60 глава. Но вот давайте посмотрим на жизнь этих людей. Один пошел стреляться, оставил жену сиротами детей 4, оставил жену молодую, какие-то вот эти амбиции стреляться. Второй в карты с Баден-Баден и проигрывал, все подчистую. Как-то вот это как-то не вяжется, понимаете? Вера и такая вот жизнь. Может быть, весь мир зачитывается книгами, но собственные семьи-то страдали. Это известный факт. И страдали так, что не в моготу было жить с этими людьми. И вот здесь Иаков говорит, что мудрость – это не просто, чтобы кто-то очень так это читал тебя и наслаждался твоим этим самым умом, а мудрость – это как правильно жить. И вот здесь в испытаниях и нужно просить мудрости. Потому что, смотрите, наверное, и у того, и у другого, раз уж мы вспоминали этих поэтов-писателей, были свои испытания. Но в испытании не за пистолеты хвататься и пошли стреляться, а что? Дай, Господи, мне мудрости, как мне должно поступать, как Ты хочешь. Поэтому, если мы берем свою какую-то ситуацию, семейного характера, отношения мужа, жены, отношения, я не знаю, с родственниками, на работе, в какой-то личной, какого-то здоровья, как ты переносишь это? Кому ты бежишь? У кого ты что просишь? Не к людям надо бежать, а у Бога. Даже не просить, Господи, избавь жену от всего, а мужа от того, а детей от всего нехорошего, а дай ему хорошее. В первую очередь, дай мне мудрости, Господи, пришло испытание, потому что испытание дается, чтобы проверить нашу веру. Не так ли было с Иовом? И как он выстоял, Иов? Первые главы, первая и вторая Иова, кажется, что это торжество сатаны прям. Одно за другим несчастье все. А последние главы мы видим торжество Бога, торжество Иова. Было все показано, что к чему и почему. Но Иов не знал, почему он переживал эти страдания. Так бывает и в нашей жизни. Не всегда знаем. Описание говорит, знайте в своих испытаниях, что вы наперед смотрите. Что вы получите? Получите терпение. Совершенство получите и характера. Получите мудрость, потому что Бог дает без упреков. Он не говорит тебе это, потому что так. Часто мы эти все испытания своими же, не мудростью, очень часто, не мудростью своею, накликиваем себе, понимаете? И есть причинно-следственные вещи. Но тем не менее, разные бывают вещи, такие как в жизни израильского народа. Они же были гонимы тогда, евреи. И поэтому он говорит им, и мудрость Бог дает. Так, а теперь 9 стих. Да хвалится униженный высотою. Что если ты хочешь переносить правильное испытание, то надо хвалиться Богом. Надо хвалиться Богом. Чем люди хвалятся? Богатством. Знаете, сейчас очень это понятно, актуально. Машиной, домом, я не знаю, тем, всем. Детьми хвалятся, всем. Гордятся это, знаете, такое. Вот. А Господь говорит унижением. Хвались, такой человек должен пониже быть. А который, знаете, бедный, тому нечем же хвалиться. Чем он будет хвалиться? А ты хвались чем? Высотою Божью, во мне Христос. Вот, поэтому тому и другому есть чем хвалиться. И 12 стих подытоживает этот момент. Как действует живая вера? Итак, в испытаниях правильно поступает, а итог, как этот человек как назван? Блаженным, счастливый такой человек, который переносит испытания, потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал ему Господь Бог. Вы знаете, в школе ребенка вообще-то учат, и там многое нужно исправлять, помогать ему, наставлять его в этот процесс. Вот мы в школе Христовой, и Господь нас учит, в том числе, учит, как правильно переносить испытания. Испытания вообще переносят все люди на свете. Все люди, каждый человек, родился человек, помните у Иова, человек рождается на страдания, как искры, чтобы вознестись ввысь. Абсолютно каждый человек, потому что, уйдя от Бога, человек себе эти страдания, в общем-то, как бы накликал на свою жизнь и на свою судьбу. Но человек верующий, перенося правильно испытания, это значит принимая, радуясь, как итог получает терпение, совершенство, мудрость, теперь вера, потому что тут сказано просит с верою, не сомневаясь, всякие сомнения у него, он будет больше углубляться в Боге, он будет видеть присутствие Божие, у него будет радость Бога, славить во всем Бога. Такой человек блажен, такой человек счастливый. Поэтому испытание – это какая-то, знаете, особая тема к совершенству, особое какое-то благословение к счастью. Как интересно Бог ставит для нас вопрос. Разве в миру подумаешь, что вот испытание, трудность, горесть какая-то – это к тому, чтобы ты был совершенным? Никогда. Скажешь, это, наверное, к тому, чтобы ты был несчастлив, чтобы ты был озабочен, виноватым себя чувствовал или других винил. А Бог говорит, это к твоему счастью. Следующее. Очень важно здесь. Никогда в испытаниях не вини Бога. С 13 по 15 стих. Это сказано церкви. У неверующих, я уже вам говорила, все найдут виноватых. Все вокруг. Это принцип жизни у людей. Вот виноваты все. А знаете, как дети маленькие? Натворят что-то и сразу ищут. Если особенно есть еще в семье дети, все. Это обязательно они сделали. И вот это несут это люди, всю, принцип такой. Вот. И вот здесь для верующих принцип. Чтобы верующий человек не сказал, Бог мне это сделал. Нельзя. Или Бог допустил. Или я, наверное, что-то наделал, вот Бог мне такое, вот такое вроде как отомстил. Богу не надо этим заниматься. Смотрите, написано, Бог не искушается злом. Бог не искушает никого. Не надо Богу напасть и наслать и сказать, что вот, наверное... Потому что, когда мы переживаем эти трудности, нам кажется, это Божья кара. Но мы должны помнить, что испытания, которым мы подвергаемся... Во-первых, сатана тут старается много, да? Но Бог обращает это в добро и совершенствует нас. То, что мы говорили в первой части. Очень важный момент в этой первой главе – это Слово Божие. Не сможешь переносить испытания и правильно относиться к искушениям, а есть еще и искушения. Написано, тут каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью. Это значит, когда ты не устоишь, и похотливое, плотское, оно затмевает голову за сознание, человек делает грех. И здесь где брать силы? И мудрость для того, чтобы правильно относиться к этим вещам. Слово Божие. Я хочу с 18 стиха по 27 стих отношение к слову. Это три ключевых слова в первой главе. Испытание, искушение и Слово Божие. С 1 по 12 стих испытание. С 13 по 16 искушение. И с 17 по 27 Слово Божие. Заметьте в 18 стихе, Бог родил нас Словом, чтобы быть начатком Его созданий. Мы рождены Словом. Рождены Словом. Вот это то, что сегодня мы слышали в первой проповеди, о том, что рождение свыше. Как оно происходит? Рождение от Слова – это рождение от Иисуса Христа. Рождение от Слова Божьего, как Библии самой, потому что, пребывая в ней, мы больше углубляемся, и происходит процесс пребывания в Слове. Смотрите стих 21. отложи всякую нечистоту, остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Значит, принять в кротости, это значит совсем согласиться. Есть те, которые читают и говорят, вот это принимаю, вот это не принимаю, вот это вообще не понимаю, а вот это хорошо. А Слово Божие не для того, чтобы ты с ним спорил. Так всю жизнь можешь проспорить со Словом Божьим. Прими его со смирением и скажи, Господи, истинная правда, все в ней. Что понимаю, что не понимаю, откроешь. Но написано со Словом, надо в кротости к нему. Так? Итак, оно нас рождает. Примять в кротости. И написано насаждаемое слово. Вот семечко бросают в землю. Насадили его в землю. Оно начинает там давать ростки. Потом оно начинает давать ствол, листья, плоды. У Слова Божьего точно такая же схема. Оно в нас, вот мы его сейчас слышим, происходит удивительный мистический процесс. Это слово, оно начинает там укореняться. Потому что есть вещи неукорененные. Когда человек 2-3 раза слышит или редко слышит Слово Божие, оно не успевает укореняться, оно выветривается. Сатана приходит и ворует Слово. У него есть это. Когда мы постоянно пребываем в Слове, корни делаются крепкие, основательные, уже просто так. Подойди к дереву, попробуй вырвать дерево. Не каждый цветок еще с корнем вырвешь. Вот. А такое хрупенькое, что травку какую-нибудь такое, вот это вырвешь. Слово Божие, оно дает что? Корни. Поэтому сказано, примите в кротости насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Спасает наши души. Умы наши от разврата спасает. От ненужного, вредного, злого для нашего души и ума. Чего только в голове не думается у человека. Это же кладезь сатанинской работы, понимаете? Вот что сатана делает. Сеет, всякое сеет, войны, вражды, распри, ненависть. Вот. А Слово Божие вычищает, выметает, убирает и гасит всю ненависть. 25 стих о Слове и 23 о Слове. Так нет, еще вот у нас есть 22. «Будьте исполнители Слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Если слышишь слово «не исполняешь», значит, это верующий, который сам себя обманывает. Вот сам себя обманул. Уж хуже ничего не бывает. Следующее. 23 стих. «Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты в зеркале». Вот пока был, вот отошел, и нет тебя там уже. Вот. Так и здесь. Послушал это, ничего не выполняю. Это не вяжется с насаждаемым словом. Насаждаемое слово побуждает. Услышал? Поступай так, как учит слово. 25 стих. «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы прибудет в нем». Здесь тоже слово ключевое. «Закон совершенный, закон свободы прибудет в нем, в слове, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в действовании». Вот еще один секрет жизни, секрет счастья. Пребывая в Слове, ты правильно относишься к испытаниям, правильно относишься к искушениям. А разве это не есть блаженство? Боже мой, какое счастье вообще делать правильные действия, правильные поступки. Вот дороже многого-многого в жизни. Потому что часто эти неправильные поступки приводят, неправильные действия приводят к результатам очень-очень трагическим, плачевным. И здесь сказано, ты будешь блаженным человеком. И, вы знаете, вот эта первая глава, заключение, кратко. Слово Божие проявляется в действии, раз живая вера, это тема Иакова, живая вера. И это живая вера, вот кажется, изучаешь слово, это еще пока не дела. Мы пока здесь сидим, изучаем, исследуем Писание. А отсюда мы пойдем в жизнь, вот через 2 часа, да? И жизнь приносит свои коррективы. Тут к этому, тут к сетому, тут такая проблема, тут вот это. И тут мы начинаем проверяться, какая моя вера. И это очень хорошо на себя со стороны посмотреть, что я за человек. И я очень часто себя ловлю на мысли «бай-бай-бай». Это что, к вере имеет отношение? Это особенно в отношениях с людьми. Какой-то где-то, особенно те, кто близкие. Строгость какую-то понимает чрезмерную. А где это вот эта твоя вера, которая какую-то снисходительность к проступкам? Как ты думаешь, что-то не вяжется это с настоящей верой? И вижу, как надо много в этом работать. Но как это важно, родные мои, замечать за собой. Ведь иногда хочется сказать, что моя это гнев святой правильный. Все правильно делаю, потому что вот так вот надо, по-другому никак. Но Писание говорит, что это не так. И эти обстоятельства наших каких-то испытаний, знаете, я еще на большое могу, такое глобальное, вот знаете, внутренне собраться и пережить, и перенести, замечала, на большие какие-то, а вот такие ежедневные, бытовые, вот тут какие-то осечки. И вот тут пусть Господь благословит нас. Наблюдайте за собой, говорит Писание, верили вы. Потому что нам нужно и это преодолевая, переходя из класса в класс, чтобы совершенствовалась наша вера. Тут сказано так, совершенствовалась наша вера. Это через отношение к испытаниям, к искушениям. Вторая глава. Истинная живая вера. Как относится она? Актуально в связи с сегодняшними событиями. Она нелицеприятна. Это главная мысль второй главы. Истинная живая вера не смотрит на лица. А именно, смотрите, первый стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет и бедный в скудной одежде. Вы, смотря на одетого, богатую одежду, скажете, а тебе хорошо здесь, а бедному, а ты там, иди, садись у ног моих. Но не пересуживаете ли вы в себе? Не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Вот это лицеприятие – это судья с худыми мыслями. А сегодня у нас все судьи стали, знаете, в стране, не только с худыми мыслями, а с худыми озвучением этих мыслей. И сказано, вот эти богатые и бедные – это все любые другие. Любые другие – это могут быть черные. Любые другие, какие еще люди делятся? По национальному признаку. Вот то, что сегодня нашли виноватых, как кавказцы, узбеки, таджики, завтра американцы, вчера евреи, вот такое. Это пересуживаем с худыми мыслями. Второй момент. Вот это не пересуживайте другими, а возьмите по половому признаку. Сколько людей, даже в церкви. Вот это женщины, мужчины, вот это делиться, кто какое имеет право, да, национальному признаку, половому признаку, знаете, возрастному признаку, потом социальному признаку, богатые, бедные, религиозному признаку, потому что мы лучше, мы вроде как знаем лучше, они вот такие-сякие. Все делятся, все, у всех есть проблемы с этим отношением. Взиранием на лица. Под лицами подразумевается все то другое, не такое, как я. Другой национальности, другой веры, другого положения, другого пола, чего любого другого. Не принимаю. Есть целые, знаете, люди, есть мужененавистники, женоненавистники, ненавидящие определенные какие-то нации, разрезы глаз, цвет кожи, чего хотите. Ну так, сатана так всех. На эту удочку ловит. И вот эта тема «Какова твоя вера?» 13 стих. «Суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Не суди, окажи милость этому человеку, даже если он не прав. «Без милости сам будешь осужден, и этот суд еще впереди. И когда сегодня мы судим всех других, судом направо-налево, вынося им приговор, забываем, что сами будем судимы. И сказано, без милости будешь судим, потому что ты сам не оказал милости другому в своем суде и своем осуждении. Третья глава. Как поступает живая вера? Живая вера обуздывает язык. Вот уж тема большая. Мы ее проходили там с нашей группой 3 дня. Поэтому мне за несколько минут только скажу главное. Как замечательно Иаков написал, наверное, лучшее, что можно сказать о языке, это написано у Иакова. Как лучшее, что написано о любви, это в книге, помните, Коринфянам 13 глава. Лучшая глава о времени, это книга Экклесиаста. И, наверное, вот это лучшая характеристика человеческого языка, это книга Иакова, 3 глава. И начинается она словами: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Если вырвать из контекста, то вообще не надо быть учителем. А если мы возьмем в контексте, так почему же Христос сказал: «Идите, научите все народы»? А почему же Павел говорит: «Вам давно пора быть учителями, а вы все еще это молочком питаетесь»? Значит, речь идет вот о чем. Если нет живой веры, а мертвая религиозная вера, такое учение опасно. Только живая вера может и учителя сделать учителем, который не превозносится, не гордится. Он учит Слову Божьему. Кто будет учить Слову Божьему, если вообще не делаетесь учителями? Как важно в контексте посмотреть этот стих. Значит, есть дар учителя, это один момент. Но все мы призваны, а кто-то, в конце концов, родители для детей, это учителя. Понимаете? Мы наставляем, мы несем Евангелие. В этом смысле, наоборот, делайтесь учителями. Но вера, у которой нет дел, мертвая вера, вот здесь вообще лучше не делайся учителем. Потому что мертвая вера, знаете, когда я посещала лютеранские церкви в Германии, пару церквей мне в церкви сказали: как хорошо, что вы у нас. У нас вот пастор верующий. Вот это, понимаете? Члены церкви радуются, что у них пастор верующий. Ну вот, потому что есть неверующие, да. Ну а что, если государство зарплату платит? Вот так. Знаете, и... На теолога отучился, да. На всяких там всего-всего, кроме Библии, понаизучал. Вот. И очень часто в церкви, знаете, вот мне... Я говорю: а что значит у вас пастор верующий, как это выражать? Ну, вы знаете, у нас до этого был пастор, да мы одну политику обсуждали, что вот это, за кого голосовать, что такое, это что. Слово Божие вообще никогда не читалось. И такое есть в церквах. Но, родные мои, поэтому очень серьезно Бог относится к церкви сегодня. И как никогда и послание Иакова актуально. Смотрите вопрос, вот о чем. Второй стих. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Прямая есть зависимость. Если тело наше хочет греховодничать, проблема с языком. И отсюда следствие, какое получаем, что получается, язык может и исцелять тело, и от грехов освобождать духовных, и от физических немощей. Язык. Если мы внимательно сделали бы перечень на язык, увидели, что он несет за собою, мы были бы, знаете, просто вы дома это сделаете, выпишите все о языке из 3 главы и помолитесь согласно тому перечню, чтобы узнали. Мы видим, что язык, сказано, что удила в рот коням, кораблю нужен руль, а язык никто не может укротить. Зверя, знаете, медведя на лапах учат ходить, тигров через огненные круги прыгать. Уж казалось бы, вот какие-то совершенно невозможные вещи. Оказывается, это легче, чем укротить язык. Вот язык, вот, в теле у небольшой орган. А сколько делает? Небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык сравнивается с огнем. Маленький пожар, все горит. Дальше. «Воспаляется сам от гиены». 6 стих. «Он прекраса неправды». И в 8 стихе. «Никто его укротить не может. Он назван неудержимым злом. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем, им же проклинаем». Вот что делает язык. И спрашивает Иаков: «Разве может из одного источника течь и горькая, и сладкая вода?» И поэтому... Вера живая проявляется в том, как ты говоришь. Причем дома, с родными, самый лучший урок. Как мы с ними обращаемся, особенно людьми, где мы имеем какое-то право, как родители. Между мужем и женой вот эти всякие претензии, всякие обвинения. Как ты ж говоришь? Никто не говорит, что надо попуститься, вообще не обращать внимания. Но все-таки солнце да не войдет, не зайдет во гневе вашем. Есть это в Писании, в Римлянам, да? Так вот, и здесь сказано, что язык показывает нашу мудрость. Мудрость, есть два вида мудрости. Иакова с 13 по 17 стихи. Мудрость проявляется на деле. 13 стих. Мудрость проявляется в кротости. И вот два вида мудрости. 15 стих. Мудрость, исходящая от Бога. И тут же в 15 стихе. Мудрость какая? Земная. Как она названа? Душевная и бесовская. Вот эта человеческая мудрость, она на самом деле бесовская мудрость. Книжки хорошие писать, а жену оставить вдовой и детьми сиротами. Вот это вот человеческая мудрость. Мир будет вот так рукоплескать, на работе все будут, ух, какой он начальник, а жена дома плачет. И от тебя никакой радости нет близким. А может быть, ты всеми, все тобой восторгаются. Это человеческая мудрость. Потому что Божья мудрость, тут написано, какая она, 17 стих. Давайте перечислим все вместе. Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Видите, опять это слово «нелицемерие», то есть не лицемерить, вообще не угождать. Беспристрастно – это все-таки не смотреть на лица, быть справедливым. И вот этот характер мудрости, он выражается в характере. Смотрите, мир, скромность, послушливость. Кто сегодня кому послушен? Дети наши все сами знают, ничего не скажи. Жена мужу говорит, и я тут понимаешь, все знаю. Муж жене там это стучит. Это кто кому? Никто никого слушать не хочет. Все, у каждого своя правда. А Писание говорит, что есть мудрость свыше, а есть мудрость земная. Свыше мудрость проявляется в характере. Мирность, кротость, смирение, согласие. Вы замечали, как трудно с человеком разговаривать, когда у него все свое? Он даже готов с тобой согласиться, но он скажет «но». Я тоже так «но». Вот все время у него «но». Трудно? Вам легко с такими людьми? Я вот начинаю с таким человеком, когда вслушиваться в него. Вот так послушаешь, посмотришь, потом думаешь, как человек... А вроде такой смиренный. Нет. Человек хочет выставить себя, показать себя. Это не смирение. Нет, это не смирение. Это гордость, это надменность. Потому что кроткий человек, он ищет согласие. Да-да, я с вами согласен. Но потом он может сказать что-то свое. Но ведь не в каждом предложении сразу другое мнение. Вот другое. Вот я согласен, но я тут же вставлю, что оно другое. И это все говорит о все-таки человеческой мудрости. Человеческой мудрости. Истинная мудрость. Она ищет единства, согласия, доброты, любви, какого-то единодушия, а не конфликтов. В том числе в словах. Четвертая глава. Что такое живая вера? Если в третьей главе живая вера проявляется в языке, в четвертой главе живая вера проявляется очень важное качество – смирение. Потому что Христос говорит, научитесь от меня, потому что что? Я кроток и смирен сердцем. Шестой стих. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. Десятый стих. Смиритесь пред Господом, вознесет вас. Многим казалось, что четвертая глава с первого стиха это вообще к верующим не имеет никакого отношения. Посмотрите, вражды, распри, откуда вожделение ваше, воюющих в членах ваших, желаете, не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не верите, не просите, а просите и не получаете, а потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот это слово «вожделение», оно в первом главе как все разжигается от вожделения. И в этой главе вражды, распри, ненависть от вожделений. Значит, зависть. И тут сказано, убивайте. Ну, христиане, разве они убивают? Иаков, ты кому? Наверное, у некоторых и вкралось это сомнение. Иаков ли это писал? Так вот, писал Иаков, и писал он верующим. И написано, как убивают. Берем контекст. В третьей главе как убивали? Чем убивали? Языком. Языком можно убить. Поэтому он говорит, вы же и благословляете, вы и проклинаете. Словом убиваем. Поэтому это относится к церкви. Вот такое, так не должно быть. И, дорогие братья и сестры, хорошо, что Слово Божие нас обличает. Оно говорит нам, я вот не знаю, ведь для меня вы сегодня, вообще для меня лучшие люди. На земле это вы. Это правда. Я многих знаю в отдельности, в личных поступках, по отношению к себе, в какой-то ситуации. Мне вообще кажется, это лучшие люди всего мира. Но если Бог пишет это послание на все времена, значит, и к нам, каждому отдельно, оно относится в той или иной степени. Где я еще не таков, Господи? Вражды, распри, вожделение, зависть, препирательство, вражда. Просим не на добро, для вожделений, для прихоти, для похоти. Много человеческого еще, вот этого бесовского. И мне, нам всем есть куда расти. Хорошо, что Бог показывает нам этот. Он не говорит, ты такой, и все. Нет, я тебе показываю планочку, подниматься, подниматься выше. Смиритесь пред Богом, вознесет вас. Не злословьте друг друга. 11 стих. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Вот, родные мои, 4 глава. И, наконец, последняя глава. Долготерпение. Ведь если у них контекст, мы понимаем, что у них были трудные обстоятельства. Гонения на христиан. Их умерщвляли, сжигали. Сколько это можно терпеть? Вот наши проблемы не решаются. Мы же верующие. Господи, мы думали, то через месяц, ну, потерпим полгодика, годика. Иногда долго приходится терпеть. Иногда сразу Бог дает, и часто мы это видим исполнение. А иногда приходится долго ждать. И тогда Господь учит. Он учит. Церковь, 7 стих. «Будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранне-поздний». Действительно, посадил урожай, ты же должен подождать, пока вырастет это дерево, пока даст оно свои цветки, на нем плоды, срываешь потом урожай. А не на второй же день. Земледелец долго работает и ждет. Так и здесь. Но земледелец сажает, он пашет, он работает. Поэтому и в нашем служении нам нужно терпение по отношению к близким, в обстоятельствах. Где твое терпение? Как ты его принимаешь? С радостью ли вообще? Принимаешь ли вообще? Как ты относишься к искушениям? Как ты относишься к Слову Божию? Как ты относишься к языку? Как ты относишься к смирению? И вот здесь это все тот самый плод земледельца. Жди, друг, придет. Свое не за... оно придет. Но ты со своей стороны, как ты вот этот вот огород, сад вот этот выращиваешь и взращиваешь? Что ты в нем делаешь? Пришествие Господне, 9 стих. Не сетуйте друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Не сетуйте, то есть не жалуйтесь, не огорчайтесь из-за другого. Бог вас... Он знает, как где. Не надо друг на друга искать, вот уже говорили, вот сетовать, это вот недовольным быть. 10 стих. «Пример злострадания, долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним». То есть для нас пример, образец – это Библия. А Авраам ничего не получил в земле Ханаанской, когда он туда пошел. Он большую заплатил цену. Он оставил Ур халдейский, где у него был дом, где у него была вся родня. Он все оставил. И когда он пошел и пришел в землю Ханаанскую, а Христос ему, Господь ему сказал, здесь тебе тоже ничего не принадлежит. Это твоим потомкам. Вот это смотреть в будущее, как учит здесь, в частности, в Иаков, в церковь, что будущее – это пришествие Христа. Восторжествует Божья правда. Когда венцы будут одеты на верующих, когда каждая слеза будет стерта с лица, когда радости наши никто не отнимет у нас, когда восторжествует мир, радость и любовь, и всякое зло будет уничтожено. Но здесь мужайтесь, крепитесь и не сходите до уровня тех, они бьют, и мы, они убили, мы пойдем. Не так. Но вы будьте долготерпеливы до пришествия Господня, потому что Его придет Господь, и будет Его суд. И суд Его праведен. Это не человеческий суд. Вот, родные мои, а заканчивается книга великой силой молитвы. Что может молиться? Что может делать молитва? Поэтому молитва здесь сказана, она усиленная молитва, от которой можно освободиться и от грехов, от ложного пути, 20 стих. Обращает она к истине, 19 стих. Она делает чудеса, как в жизни Или, 17, 18 стих. Или помолился, есть дождь, нет дождя, но он молился по Слову Божию, а не потому, что Или захотел отомстить вам. Сейчас не будет вам дождя за то, что Изавель за мной гоняется. Нет, а потому что он молился по Слову Божьему, зная, что грозит нечестивому народу, в том числе и засуха. Поэтому он молился по Слову Божьему. И, наконец, в злостраданиях молитесь, когда у вас переживания, трудности. Вот, значит, родные мои, такова главная тема книги Иакова. Сегодня дома прочтете ее. Живая вера. Живая вера проявляется в делах. Живая вера не религиозная. Она не хвалится тем, в какой она храм ходит, что она чего такое вот ради религиозности сделала. Это не живая вера. Живая вера, первая глава, проявляется в испытаниях, проявляется в искушениях и по отношению к Слову Божьему. Вторая глава. Живая вера не смотрит на лица. Ни по какому признаку. Она никогда не превозносится, почитая один другого высшим себя. Живая вера. Третья глава. Она очень осторожна в словах. Слово ваше да будет приправлено благодатью. Слово не может быть приправлено благодатью, если весь день носишь мысли худые, пересуживаешь, если ненавидишь, даже там других. Придешь домой, там будут слова другие, потому что там, кого ненавидишь, все скажется на семье. Поэтому живая вера проявляется в словах. Слова ваши да будут как золотые яблоки в серебряных сосудах. Знаете, это все, и серебро, и золото, это все плавится. Это должно быть, знаете, самое лучшее, когда ты не согрешишь, это поступай, говори по Слову Божьему. По Слову Божьему. И вот тогда старайтесь больше о Слове Божьем, библейские примеры. Это все можно и актуальным сделать. Не надо думать, Слово Божье, это я как фанат что-то такое говорю, а у меня здесь другая ситуация. Нет, вот в стране такая сегодня ситуация, мы видим Слово Божие, что на эту тему говорит. И какие бы человеческие здесь домыслы ни были, для нас авторитет – Слово Божие. Посмотреть, как Слово Божие относится к лицеприятию, и к другим народам, и к другим нациям, и ко всяким бунтам, и к ненависти, и к вражде. И, наконец, последняя глава – Слово Божие дает и сам Христос, и живая вера проявляется в смирении. Потому что смиренным дает Бог благодать. Так, родные мои, курс, который о живой вере, спрашивает у нас, какова твоя вера? Какое твое терпение? В плане смирения, как ты принимаешь эти испытания? Наш язык, может быть, это к нам относится, и горькая, и сладкая вода из одного источника, и любим, и кричим, и ненавидим, и проклинаем. Это все вопросы к нам. Кого я благословляю, вдохновляю, кому я являюсь ободрением, утешением? Пусть Господь благословит нас, чтобы наша вера проявлялась в нашем характере и в наших поступках. Вот таково желание Бога. Будем просить у Него мудрости, а Он дает ее всем просто и без упрека. Богу слава. Аминь.